Мы переходим к структурализму. Из больших моделей объяснения парадигмы это последняя, которую мы будем рассматривать. Опять же, мы все, конечно, сегодня не успеем, но я бы хотела хотя бы так, хотя бы в общих чертах, пройти по этой парадигме. Вы самостоятельно будете изучать многое, наверное, и про структурализм в психоанализе, и про Фрейда вы самостоятельно, и про будущее одной иллюзии, и про лекции по идее самоанализ. Психоанализ вы сами прочитаете, и его, так сказать, трактовку природы социальных институтов и так далее самостоятельно, да? Значит, ну, сейчас мы, может быть, успеем хотя бы вот основы там и несколько версий. В первую очередь, структурализм культурной антропологии, мы поговорим, наверное, про Левистроса, про Рэдклифф-Брауна, про Тернера, пожалуйста, сделайте доклады сами, ладно? Значит, поговорим, может быть, о неомарксистском, если успеем, там, о Тюссер, потому что это прямой предшественник Бурдьео, вы увидите, откуда, так сказать, ноги растут и всего этого. Ну, как версию, да, про сравнение структуралистских теорий власти тоже сами почитаете. Про Фуко не знаю. Про постструктурализм нам надо бы поговорить немножко. Ну вот до этого хотя бы надо дойти. Кто-то, может быть, сделает доклад. Там буквально одна у вас есть работа обязательно. Я не помню, да, не обязательно. Дорида. Структура, знак и игра в дискуссии гуманитарных наук. Это обязательно у нас работа или нет?
Доклад.
А, доклад. Вот, может кто-то сделать доклад тогда. Ну, я должна хоть пару слов сказать. Все, давайте по-быстрому, потому что сейчас мы опять начнем говорить про значения, вы еще, да, будет еще повод задуматься. Значит, ну, структуралистская модель объяснения, она также придает, ну, как интерпретативный подход, значение наблюдаемым социальным явлениям порядочности, высказываний, правил социальных. Но истоки той порядочности она видит в некоторой структуре, неким означаемым, чем-то, что лежит за поверхностью наблюдаемых социальных явлений. И регулярный характер отношений между этой структурой должен объяснять наблюдаемые на поверхность социальные явления и упорядоченной социальной жизни. Ну, например, существование каких-то правил, например, правил родства, да, или, скажем, кулинарных рецептов, да, или, скажем, каких-нибудь там структур цветовых классификаций или наивных там классификаций животных обыденных, да, к прям пользуются туземцы. Значит, или, скажем, форм социальных отношений, отношений собственности. То, что мы наблюдаем на поверхности, должно объясняться некоторыми отношениями между элементами некоторой структуры, которая носит какой-то объективный, квазиобъективный, не зависящий от субъекта характер, не расположена в голове действующего. И источником значений, которые мы наблюдаем, например, осмысленности правил, допустим, родства, да, является именно эта скрытая структура. Эта идея, она исходно, она не легко воспринимается, но исходно, не знаю, где она сформировалась, дальше все значительно быстрее пойдет. Значит, исходно структуралистская революция произошла в науке о языке. Мы с вами, когда начинали этот курс, рассматривали классическую филологию в качестве типичной исторической, интерпретативной науки, если вы помните, да, структуралистская революция в лингвистике, появление структуры лингвистики, привело к радикальному изменению, так сказать, повестки дня, то есть современная лингвистика – это довольно точная наука, в большей степени математизированная, она объяснительная, не описательная, не носит исторического характера. Конечно, никуда не делись там диалектология, классическая филология, литературоведение, но лингвистика – это все-таки наука о том, как работает язык, и как язык, ненаблюдаемая сущность, его структуры и его элементы на разных уровнях воспроизводит регулярность того, что мы можем называть речью. То есть речь – это эмпирически конечная совокупность высказываний. Понимаете, что даже если бы мы записали все сказанное с начала, так сказать, человеческой истории до сегодняшнего дня, это все равно было бы некоторое конечное множество высказываний. Правда? На конечном множестве языков, правда? А вот правила языка, вписанные в его структуру, они на самом деле непосредственно не наблюдаются, и только они определяют, что является правильным или неправильным. Грамматически, фонетически, семантически, на том или ином языке. И для того, чтобы понять, как работает язык, да, недостаточно никакого конечного количества эмпирических наблюдений за чьими-то высказываниями, поскольку никакой, допустим, фиксация, допустим, в онтогенезе всего, что вам сказала мама, например, с первого момента, как вы родились на свет, и другие люди, и до сегодняшнего дня, не объясняет универсальность вашей способности понимать новые, никогда прежде вам не слышанные слова и предложения. Способность действительно универсальна. И для того, чтобы объяснить это, на самом деле нужен был какой-то вот такой концептуальный поворот с точки зрения. Этот поворот, в общем, по сути, ну, конечно, там были предшественники и все прочее, но тем не менее это сделал один человек, можно сказать, для лингвистики. Это Фердинанд де Сосюр, замечательный швейцарский лингвист, он в Париже работал, бывал даже в Петербурге, который, в общем, умер, по сути, непризнанным. Его курс общей лингвистики, он был записан, так сказать, последовательными учениками, опубликован посмертно. Сам он считал, что он потерпел провал в жизни, хотя начало его карьеры было очень блистательным. И этот человек, который впервые понял, что, вообще говоря, это две разные вещи. Язык как структура, как некая система регулярности, отношений между элементами, которые задают правильность или неправильность разных речевых исполнений, и речь как наблюдаемая, всегда конечная в рамках индивида, в рамках там, не знаю, территории наблюдения или времени наблюдения, конечность высказывания. Потому что язык, он способен, обладает неисчерпаемой генеративной способностью. И всякий носитель речевой компетенции способен понимать неограниченную группу высказываний, относительно которых у него не было инструкции. Ему никто не говорит, что это высказывание означает. Понятно? Чтобы понять природу этого, как это работает, как вы знаете правила, например, правила синтаксиса вы знаете, вы знаете правила фазетики, вы знаете некоторые правила, относящиеся к сложным нарративным последовательностям, да? Например, там, поэтической речи. И, соответственно, никто вас этим правилам не учил. Ну, конечно, какие-то тютники пытались вас в младших классах вразумить, но я уверена, вот, глядя на выражение ваших лиц, что, в общем, я сейчас вряд ли смогу от вас добиться внятного рассказа о том, какие бывают фонемы, какие они образуются, что было, да? А какие есть морфемы, корневые, суффиксы, префиксы, чем отличаются суффиксивные языки вроде русского. Вряд ли, да, я что-то из вас выжму сейчас. Тем не менее, вы неплохо говорите по-русски. И обладаете довольно точным знанием того, что по-русски, не по-русски, с точки зрения фонетики, грамматики, синтаксиса и так далее. Правильно? Это означает, что язык состоит не столько из вот этих наблюдаемых высказываний, сколько из некоторых элементов и отношений между этими элементами, которые могут быть описаны как некоторые скрытые структуры языка, которые и детерминируют, что правильно, а что неправильно в речи, как эмпирически наблюдаемые совокупности высказываний. Понятно? И что же это за элементы? Самое удивительное, что сделал Сосюр, то есть для этого действительно нужно было обладать нетривиальным мышлением, он понял, что на самом деле этими элементами структуры являются различия. Значимые, или как позднее назвал Якобсон, грамматичные, в разных языках разные различия грамматичные. Ну, например, вы по-русски не можете говорить, не упоминая пол. Даже для таких предметов, существительных, для которых это как бы не актуально. Да? Ну, например, ручка. Там, в каком смысле она женского рода? Ну, вот род нельзя не упоминать. Есть языки, для которых грамматический род не грамматичен. То есть можно говорить, не упоминая. Понятно, да? Значит, что в языке грамматично или грамматично? Ну, уровни фонетики, синтаксиса, семантики. Это определяется вот этой структурой. И эта структура определяется отношением различий, то есть некоторого противопоставления, то есть различия между А и Б, а не самими элементами А и Б. Понятно? И в курсе общей лингвистики...
Нет, все в порядке.
Сосюр пишет, в языке нет ничего, кроме различий. В языке, не в речи, это он ввел противопоставление между языком и речью. Да? Язык – это и структура, которая терминирует наблюдаемые совокупность речевых высказываний, то есть речь, говорение. Понятно? В языке нет ничего, кроме различий. Вообще говоря, различие предполагает наличие положительных членов отношения, между которыми оно устанавливается. Однако в языке имеются только различия без положительных членов системы. Какую бы сторону знака мы ни взяли, означающее или означаемое, всюду наблюдается одна и та же картина. В языке нет ни понятий, ни звуков, фонем, да, которые существовали бы отдельно от языковой системы. А есть только смысловые различия, звуковые различия, проистекающие из этой системы. Это означает, во-первых, что систему языка можно понять и расшифровать в том случае, даже если у нас есть только текущий одномоментный срез языка, если значимы только различия. То есть какова природа этих различий? Были они когда-то там откуда-то заимствованы с тюркского языка, да, например, да, или там появились независимо в данной группе языков. Да, это не суть важно. То есть, конечно, да, есть и, конечно, то, что называют Сосюр внешней лингвистикой, то, чем занимались лингвисты до него. История заимствований, влияний, там каких-то различий диалектных. Это тоже интересная история. Это история того, как социально детерминированы, например, какие-нибудь там различия в социалектах. Да? Но для того, чтобы понять, как устроен язык, в отличие от речи, мы можем просто взять срез да, синхронический срез языка, как он есть, и увидеть эти элементы, которые детерминируют его, так сказать, на уровне речи, как, ну, сами по себе не рефлексируются говорящими, определяя их языковое поведение. Они являются результатами интенции говорящего. Они не являются результатами индивидуального действия. Они сами определяют, что будет осмысленным или неосмысленным в ваших речевых действиях. Понятно? То есть язык ваш детерминирует как что-то относительно автономное, обитающее в некотором отдельном модуле вашего мозга, да, которое требует, конечно, тренировки, но в целом, к счастью, от наших намерений зависит очень мало. Иногда прекрасными речевыми способностями являются люди, которые по всем признакам интеллектуально дефицитарны в высшей степени. Они могут чудесно говорить, но это довольно есть, даже не один есть такой симптомокомплекс в клинической психологии, который людей, которые, так сказать, очень топ, говорят много, интересно, но все это не имеет никакого смысла, в том смысле, что ни с чем не соотнесено. Это чисто способность говорения, а по другим критериям клиническим они, в общем, ну, так сказать, страдают сильнейшим интеллектуальным дефектом. Понятно. То есть никак не связано ни с вашими интеллектуальными способностями, ваша способность говорить, а хотя с тренировкой там, и с какими-то специальными особенностями вашего модуля речевого, это, конечно, связано, в том числе с индивидуальными различиями. Но в целом это очень мало зависит от там, каких-то там особенностей культуры, воспитания, во что он понимает правильность. Если, например, взять, ну, идеи Леви-Стросса развивались очень быстро в науке и языке и привели к появлению отдельных областей культурной лингвистики, например, научной, специалистской теории фонетики. Большую роль в этом сыграли вот наши соотечественники, можем этим гордиться, хотя они все практически уехали, так называемый пражский кружок, да, это вот Якобсон, Трубецкой, да, вот в частности, культуралистскую теорию фонетики создал вот практически Николай Трубецкой почти в одиночку, да, ну, по крайней мере, первую версию, да. Значит, они применили методологию Сосюра, выявление вот этих различий, оппозиций, противопоставлений, которые только и значимы и на уровне фонетики, и на уровне морфологии, и на уровне синтаксиса, и на уровне грамматики. Они последовательно применили и создали вот эти структуралистские науки о фонетике, структуралистскую фонетику, о поэтике. Роман Якобсон для сложных нарративных последовательностей разработал. О сказках, например, проб для сказок волшебных это сделал. О синтаксисе, о морфологии разных языков, да, общие структуралистские, так сказать, теории создали, которые потом были уже наполнены каким-то содержанием, о чем мы сейчас говорить не будем. Просто, чтобы понять, как это работает, я просто, так сказать, приведу пример фонетику, да. Значит, как можно изучать различия фонетические между языками и описать фонетику каждого языка, законы фонетики? Ну, казалось бы, если вы хорошие такие историцисты и, так сказать, эмпиристы, то вы должны ходить и записывать, как разные люди произносят разные звуки в данном языке, да, и какие там есть варианты, что считается нормативным, что считается менее нормативным, как в русском языке можно г произносить, как нельзя и так далее. Ну, например, да. Но, разумеется, если записывать это все, например, в качестве, там, допустим, на фонограф, например, да, в качестве следов звуковых колебаний, потому что я должна вас спросить, а еще есть время, то, соответственно, вы увидите широкое разнообразие. У каждого свои обертоны, каждый звук А там или Г произносит по-разному, кто повыше, кто пониже, кто Г произносит повыше, кто позвонче, там, в разной позиции. То есть огромное эмпирическое многообразие. При этом есть некоторое, так сказать, удивительное однообразие в том, что существует конечное какое-то количество фонем. Понять, почему оно конечно, сочетанием каких элементов структуры эти фонемы в данном языке образуются, и какие из различий фонетических грамматичны для этого языка, это и значит задать его фонетику. Например, простой пример. Вот скажите, я вот сказала разные два слова или одно, если я скажу, например, граб и граб.
Разные.
Разные? А что это за два разных слова?
Второй длиннее.
Ну он длиннее, да. Ну, в принципе, я что сказала? Граб, граб. Ну да.
Граб, по-моему, дерево.
Ну, например, да, да. Или там бук-бук. Ну, это все равно дерево, да? Бук. Или нет? Ну, может быть, это ракетный комплекс, но тем не менее, да? Значит, понятно все, да? То есть могу сказать у или у. Значит, длина звука грамматична для русского языка?
Нет.
Нет. Для того, чтобы прийти к этому выводу после Трубецкого, вам потребовалось фонограмму записывать того, что я говорю там. Изучать специфику моего произношения. Может быть, мое «у» всегда длиннее вашего или выше. Длина гласного грамматична для русского? Нет. Глухая звонкость согласного грамматична для русского? Мягкость, твердость согласного грамматично для русского?
Да.
Длина звука для английского грамматично или нет гласного звука?
Да.
В отличие от русского. Понятно. То есть грамматичный что-то кодирует только различия. Понятно? Чтобы писать фонетику языка, не надо описывать, так сказать, все индивидуальные вариации произношения, хотя это тоже интересно, предмет другой науки, да. А нужно, чтобы объяснить ее просто, описать те различия, которые грамматичны, да, то есть дают значимые фонетические различия в данном языке. То есть те оппозиции звуков, там, признаков, мягкость, твердость, да, длина гласного, или, например, высота звука грамматична для английского и русского языков.
Нет.
Например, мак и мак одно и то же по-русски. Мак и мак одно и то же по-русски. Да. А в каких языках грамматичны высота гласной? Например, в любом языке Юго-Восточной Азии. Понятно? То есть это не требует никакого там чувствования, записывания, там массы исполнений. Понятно, да? То есть нужно выявить скрытую структуру фонетических различий, которые позволяют единообразно писать разные языки с точки зрения того, какие фонетические оппозиции, противопоставления, различия, да, для этих языков значимы, задают различия между отдельными фонемами. Понятно? Внутри предложения. Соответственно, фонемы фиксируют значимые или незначимые различия между отдельными лексемами, словами, да, фонетически значимые или незначимые. Я могу сказать граб, а могу сказать граб, это будет одно и то же в русском языке. Одно и то же. Вы подумаете, что у меня диалект какой-то странный, но в целом это будет одно и то же. Да? В других языках, в русском, например, это не будет одно и то же, потому что это разные звуки. Понятно? Ясно? Значит, как я уже сказала, эти принципы очень быстро были распространены в разные области науки о языке и очень с большим успехом, вплоть до появления фонетической структуры, например, волшебной сказки, пропом и так далее. И в целом, чтобы понять, как это работает, достаточно простой демонстрации. Значит, вы, конечно, ничего не помните, уже извините, конечно, может быть, не помните из грамматики русского языка, из фонетики, тем более. Что-то там помните, слегка и синтаксис, и какие-то правила, которые вы, так сказать, нутром скорее чувствуете, чем помните, как правило. Тем не менее, вы довольно безошибочно можете распознавать смысл, фонетическую, грамматическую и синтаксическую правильность даже таких фраз, которые вы, вообще говоря, никогда не слышали. Или которые, например, с какой-то точки зрения, например, с лексической нарушают ваш родной язык, а с остальной точки зрения вполне ему соответствуют. Известный пример Равича Щерба, да, это фраза «глокая куздра, штека подломала бока и куздрящая бока бока». Это фраза фонетически на русском языке или на китайском, или на английском? Откуда вы знаете? Как вы это быстро так определили, интересно? А если я кого-то сейчас вызову провести синтаксический разбор предложения, справитесь? Это сложное или простое предложение? Глокая куздра, штека бодланула бакра и куздрячит бакренка. Какое это предложение? А?
Простое.
Ну какое оно простое? Ну сложно сочиненное уже вообще.
Сложно сочиненное?
Ну конечно. Ну, по крайней мере, опознаваемое в нем лексема является самим
стихом. А там два сказуемых, да?
Ну вот справитесь, да? Какие там есть?
Ну надо просто быстро.
Два сказуемых. Ну вы справитесь, да?
Ну да.
Глокая куздра, штека бодланула бакра и кудрячит бакрёвка.
Да, нормально.
Падежи определите каждого слова.
Нет, падежи уже нет.
Точно?
Почему?
Это же другое.
Куздра, в каком падеже? Не надо философии. Вот ваша философия ничего хорошего не приводит. Куздра, в каком падеже стоит?
Именительно.
Именительно. Значит, бакра.
Винитель.
Кого чего? А не кого что? Родительная.
Почему?
А, покрёнка, соответственно, то же самое, да? А, бодланула. Это какая часть речи?
Глагол.
Время какое?
Прошедшее.
Спряжение определить или уже ничего не помните?
Первый.
Понятно, да? А теперь дальше переходим к уровню морфем отдельных. А, корни в каждом из этих слов выделите из суффикса? Покрёнок.
Бокр корень, йог суффикс, ок.
Смотрите, а? Впервые услышали, и так легко. Вы что, правда думаете, что вас мама научила этому? Понимаете, да, что внутри вас живет язык? У него, конечно, есть носитель, но тем не менее, понятно, да? То есть закономерности, они работают, они детерминируют ваше языковое поведение, а не вы их. Понятно? Это не интенционально, к счастью. Так счастье очень мало зависит от ваших намерений, убеждений, желаний и осознания того, как это работает. Хотя мы до конца, может быть, не все понимаем, но что-то мы знаем. Значит, есть такая теория поддержных ролей, да, которая позволяет понять, как устроена семантика. Ну, например, каких-то языков, как русский, да и английский, тоже какой-то нерефлексивный язык. Это, значит, теория, которая говорит, что разным там, падежам соответствуют там, разные роли. Да? Там есть агент, есть пациент, объект, да, который претерпевает, так сказать, какие-то деяния. В данном случае кто является агентом? Глокая, Кутера. Ну, кто актор главный? Кутера. А объектом? Правильно. Золотые слова. Понятно. Поэтому они в таком падеже стоят. Инитивно. Понятно? Потому что они объекты. Значит, отсюда один шаг до семантики. Скажите мне, что случилось? То есть семантика, структура этой фразы тоже определяется. Что случилось? Есть идеи?
Ну, слов нет. Слов нет таких.
Ну, слов таких нет. Ну, вы понимаете, о чем я сказала сейчас? Ну, о чем идет речь? Что произошло?
Ну, возможно, это какие-то защитные механизмы Бакрёнка со стороны Кутера, потому что было совершено на Бакрёнка нападение.
Бакрём?
Бакрёнка.
А кто напал на кого? Значит, Бока напал на Бакрёнка, а Кутера Глок, и она это, так сказать, предотвратила бодланов Бакра. Интересная интерпретация, очень нестандартная, потому что, конечно, стандартная предполагает, что Бакрёнок в каких отношениях находится с Бокром? Ну, во всяком случае, может быть, это его детская форма, потому что суффиксы такие у него, окончания, понятно, да? Значит, ясно, что, видимо, бодланул – это что? Ну, ула – это суффикс, который вообще обычно указывает на такое, достаточно сильное характеристика в русском языке, да? Значит, бодланула – что-то такое сделала, что, например? Толкнула, съела, ударила, ну, в общем, грубо обошлась. И что-то такое делает, ярчит, да? А куздрячит соответствует чему? Ее куздриной сущности. Потому что куздрячит, как вы понимаете, морфема корневая та же. То есть, понятно, реализует свою, так сказать, функцию по отношению к беззащитному маленькой форме вот этого покра. Ну, это, в общем, понятно же все, что произошло, правда? Хотя мама вас ничему из этого не учила, правда, ни одному из этих слов. То есть вы легко распознаете, как русские слова отдельные, структуры синтаксические, да? Ну, для вашего родного языка, я не уверяю. Для каких-то иностранных, которые вы хорошо знаете, вы тоже сможете это сделать, но мы не будем сейчас упражняться. Идея понятна? Что такое структура языка и как она определяет ваши повседневные речевые компетенции? Понятно?
А тут еще вот есть пример, который я видел видеоролик, там изображены треугольники, и они...
А это очень интересный видеоролик, я его показываю всем на курсе теории деятельности, я вижу, что он уже пошел в народ, это очень хорошо, это запись эксперимента, могу сейчас, просто если было время, я бы показала его. Это интересная идея, но она не связана с пониманием языка, она связана с нашими обыденными теориями действия. У нас есть встроенный модуль, на который садится язык, который, так сказать, мы можем выучить, и у нас есть встроенный, уже у младенцев это есть, модуль, который позволяет нам отличать биологическое движение от механического, и интенциональное действие от прочих видов биологического движения. Наша способность приписывать намерения, желания, мотивы, но это не то же самое, что сказать в речи, но это похоже, вы согласны, согласны, оно иннекция, врожденное. Приписывать намерения, желания действующим, она так сильна, догадайтесь, почему это так, и почему это так сильно эволюционно закрепилось, что мы даже на вот этот эксперимент, желающие могут прийти, это в сети Фрица Хайтера и Мэри Зиммель, кстати, это внучка Зиммеля, в 40-е годы проведенные, он показывает, что мы, как в качестве антропоморфных, интенциональных, социальных, осмысленных действий, воспринимаем при определенных условиях даже движение геометрических фигур на плоскости. Это интересная иллюстрация, которая говорит, что, видимо, там тоже есть какая-то структура, но пока мы говорим о языке. То есть, да, это похоже, есть какое-то сходство. То есть вы видите, что самое осмысленное, что вы умеете делать, похоже, находится вне вашего сознательного контроля и не является результатом ваших интенций. Но при этом имеет смысл, правильно? Итак, структуралистическая модель объяснения, у вас там это написано, я не буду сейчас в деталях это все каким-то образом в деталях это все эксплицировать, я думаю, что вы, так сказать, самостоятельно это прочитаете, но в целом структуралистическая модель объяснения полагает, что наблюдаемое порядочность социального поведения, социальной жизни, наличие каких-то устойчивых паттернов, образцов, да, социальных установлений могут быть объяснены на поверхности социальной жизни через апелляцию к какой-то скрытой структуре, которая их производит так же и придает им смысл так же, как язык производит речь. Понятно?
Да.
Довольно простая идея. Простая иллюстрация, может быть, найдена классическая. Это, так сказать, представление о том, как устроена человеческая история с точки зрения марксизма. Маркс полагал, что он дал, как он буквально говорил, естественно-научное объяснение истории. Что такое естественно-научное объяснение истории? Это научное, строгое, натуралистское, хотя и не использующее понятие рационального действия, да, отдельного актора, объяснение, которое объясняет изменения, переживаемые человеческими обществами, без апелляции к намерениям, желаниям, убеждениям отдельных действующих. Он дал это объяснение, сугубо структуралистское, чем он объясняет то, что человеческое общество меняется.
Конфликтами, соответственно, революции между производственными силами и производственными отношениями.
Ну, можно даже более общее, да, в принципе, это, конечно, верно, то есть, но более общая формулировка, наверное, у него есть, вы ее знаете. То есть динамика, то есть не все время же происходит революция. То есть динамика, смена того, что он один раз назвал, ну, советско-марксизм, это стало таким общим термином, общественно-экономических формаций, определяется изменениями чего? Способа производства. Способ производства – это отношение, отношение скрытое, заметьте, отношение двух элементов каких? Производительные отношения. Что меняется прежде всего? Вот в этом, почему это отношение остается стабильным? Не остается стабильным. Ну почему не может оставаться один и тот же способ производства?
Потому что производственные отношения остаются прежними, а производственные силы.
Да, производственные силы за счет чего в основном меняются? Ну, по двум основным причинам. С одной стороны, люди средства производства новые изобретают, да, и это меняет условия производства. То есть, ну, грубо говоря, научно-технические революции, считая неолитическую, да. Вот. И меняются сами люди. Главная производительная сила, правда? И это приводит к некоторому расхождению между существующими отношениями производственных, так сказать, систем производственных отношений, наиболее фундаментальных, в которых, по-моему, появляется собственность, да? Помните, да? Отношения собственности, но есть и другие, да? Которые определяют другие производственные отношения. И производительными силами. Соответственно, это приводит к необходимости ревизии существующих производственных отношений. А изменение производственных отношений вслед за производственным силам приводит к установлению нового этого отношения и способа производства, новой структуры, стоящей за социальной жизнью, определяющей всю поверхность, надстройку. Понятно, это типично тоже популистское объяснение. Понятная идея. Но тем не менее, чтобы двигаться дальше, нам нужно перейти к такой области культурологии, конечно же, как классическая культурная антропология, этнография, да, и ее структуралистская версия, наиболее полно разработанной Клодом Левистросом. У вас есть обязательное чтение в этом отношении, ну, вы можете дополнительно точно почитать. Что я успею, я не знаю сейчас, но что успею, то скажу. Если кто-то хочет сделать доклад про Левистроса, то можно поговорить о дополнительных источниках. Хочу заметить, что Левистрос непосредственно, сам он об этом писал, непосредственным толчком для... А что вас не впустил? Так, должно быть первое. Значит, непосредственным толчком для его структуралистской культурной антропологии стали работы Проппа, то, что называется формальная лингвистика, где, по сути, структуралистскому анализу подвергались такие нарративные последовательности, как волшебная сказка. На материале русских волшебных сказок это сделал Пропп. Он выявил в них скрытую структуру, которую он назвал формулами, да, состоящими из функций персонажей, элементов, да, и отношения между ними, и описал конечное количество этих персонажей. Эта идея чрезвычайно вдохновила Левистроса. И он к материалу, собранному о дописьменных человеческих обществах, то есть такая социология, которая изучает дописьменные человеческие общества, это культурная антропология, да, он применил этот же метод структуралистский. Он прямо пишет об этом, что это было для него толчком. Как он это сделал? После перерыва. Сейчас, значит, уже, сейчас, может, точнее. Ой, без 20, значит, ну что, давайте там, не знаю, без 9 минут.